Откровение, 17 глава. Значит, Откровение, 17 глава. У нас отрывок будет маленький, с 1 по 7 стих, но я сейчас все прочитаю, всю главу. Вот, но очень много информации в этой главе. Вот, сегодня только 7 стихов будет. «И пришел один из 7 ангелов, имеющих 7 чаш, говоря со мной, сказал мне: „Пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих. И с нею любодействовали цари земные. Вином ее блуду упивались живущие на земле. И повел меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на звере багряном, покрытом именами богохульных, 7 головами и 10 рогами. Женщина облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блуда ее. И на челе ее написано имя Тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что женщина упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисуса. И, видя ее, удивился удивлением великим. Сказал мне ангел: „Что ты удивляешься? Я скажу тебе тайну женщины, этой и зверь, носящая ее, имеющий 7 голов и 10 рогов. Зверь, которого ты видел, был, и нет его, выйдет из бездны и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится. Здесь ум, имеющий мудрость, 7 голов – это 7 гор, на которых сидит женщина, и 7 царей, из которых 5 пали, один есть, другой еще не пришел, и когда придет, недолго ему быть. И зверь, который был и которого нет, 8 из числа 7, и пойдет в погибель. И 10 рогов, которые ты видел, 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на 1 час. Они имеют одни мысли и передают силу и власть свою зверю. Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь, господствующий и царь царей, и те, которые с ним, званы, избраны и верны. И говорит мне: „Вот и которую ты видел, где сидит блудница, люди и народы, и племена, и языки. И 10 рогов, которые ты видел на звере, они возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божия. Женщина же, которую ты видел, это великий город, царствующий над земными царями“. 16 глава, там заканчивалась 19 стих, Вавилон Великий, ну суд, там языческие, ну землетрясение вот это там сильнейшее, и Вавилон Великий воспрянут перед Богом, чтобы вот выпить чашу ярости и гнева Божьего, да, вот. И теперь у нас будет 2 главы, посвящены этому Вавилону. Бог хочет знать, что это такое, какая в нем проблема, какое для нас предостережение или назидание. 2 главы из книги Откровения говорится про этот необычный персонаж – Вавилон. Так, поэтому пусть мы уделим это внимание для 2 главы. Да? То есть это важно нам это знать, это нам открывается. Пусть Бог нам поможет и трудные технические вещи понять, и в то же время назидание получить. Значит, я прочитал всю главу, и в этой главе, я почему так прочитал, я хочу сказать такую вещь. Зверь, мы про него уже изучали, а вот тут у нас новый персонаж, блудница или Вавилон. Так вот, зверь и блудница – это разные персонажи, это не одно и то же. Вот это важно отметить. Это разные, да. Женщина какое-то время, она едет на звере, но потом этот зверь и вот его 10 рогов, они разоряют, уничтожают эту женщину, эту блудницу. Но в какой-то момент у них союз, они взаимодействуют друг от друга, пользу приносят и сотрудничают вот в одной этой богоборческой, к сожалению, идее бороться с истиной, с Богом. Итак, зверь, которого мы много изучали, это один персонаж. И вот у нас здесь Вавилон, блудница. В каком-то смысле это даже большая тайна, это более трудная вещь понять. Вот. И Вавилон, или вот эта вот женщина-блудница, это не лжепророк. Помните, там, третий персонаж из этой несвятой троицы у нас кто? Дракон, это понятно, сам сатана. Зверь – это антихрист и его политическая система, да, и у него есть помощник, вот этот лжепророк, который там чудеса творит и все такое, вот. А тут вот эта женщина, она не зверь, и она не тот лжепророк. Это другое. Вот. Так. Итак, читаем теперь. Первый стих. Еще раз прочитаю. «Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мной, сказал мне, пойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах многих». Покажу будущее, да, то есть то, чего непонятно, но в будущем вот как это все будет. И это будущее надо знать и Иоанну, и нам это нужно знать. Бог показывает то, что сейчас может быть не очевидно, да, мы можем как бы догадываться, но Бог показывает, во что это выльется, как это все будет и какова эта суть. Да? И вот здесь показывается нам вот это вот с точки зрения небес. Да? Мы можем посмотреть, и может выглядеть все прекрасно и хорошо, и зверь замечательный, и блудница не такая уж страшная. Там, вот, но с точки зрения небес все как это выглядит. Это никакой не благодетель, это ужасный зверь. А эта женщина, никакая она... Она вот такого на характера, все это мерзости, все вот так все это выглядит. Библия нам, потому что по-мирски мы можем так смотреть, нормально, но Библия она показывает, что есть нормально, что ненормально. Но слава Богу, что мы приходим, читаем, изучаем, ну просто мы соприкасаемся с истиной, понимаете? И это помогает, нас не обманут никакие мошенники, да, вот люди, которые не очень знают информацию, их легче обмануть, да, а когда мы знаем там, что не надо карточку свою с двух сторон отсылать человеку, тогда как бы, ну, понимаете, да, вот. И вот это, а есть духовные потери, они гораздо страшнее, поэтому мы изучаем вот эту вот истину, покажу будущее, так. Великая блудница, значит, да? Ну, блуд – это секс до, или связь до брака, да? Вот, то есть девушка должна хранить себя чистой, девственной для будущего суженого, для будущего жениха, хотя он еще не явился, но и если нет, то это называется блудом, да? И, ну, и, ну да, понятно, это, конечно, это все плохо. Да, то есть вот блуд – это секс до брака, да, потому что мы должны хранить себя чистыми, хоть даже если мы еще не в браке, да, вот. То есть видите, как она описывается, да, и она сидящая на водах многих, то есть у нее отношения со многими нациями происходят, понимаете? Не просто там с одним она изменила, со многими, да, то есть по сути дела, ну, очень... неприятное описание вот этой вот женщины, да, хотя там у нее золото, порфир и все такое, но на самом деле характер у нее вот такой. И второй стих мы читаем. «С нею любодействовали цари земные, и вином ее блуду упивались живущие на земле». То есть не только там какие-то простолюдины, цари, которые имеют власть, силу, богатство, они шли к ней, чтобы получить что-то от нее, и она тоже что-то получала от них за свои услуги. Вот. То есть любодействовали или блудили, другими словами. Любодейство в синодальном переводе и блуд – это одно и то же слово. А про любодейство – это другое слово. Про любодейство – это как измена, когда человек уже в браке. Вот. Они, ну, то есть и слово блуд используется, применяется также, вот если сказать проституция или проститутка, в Ветхом Завете сказали бы блудница. То есть вот это, ну, вот кто эта женщина на самом деле является и какие услуги она предоставляет. И многие вот здесь описываются, тянутся к этому, да, упиваются этим все, да, до поры до времени, как мы читаем, да. Вот, цари земные, значит, ну, от царя ты много чего можешь получить-то взамен, понимаете, да? То есть, ну... И вы знаете, что вот, как я уже говорил, есть физическая проституция, а, наверное, наверняка вы слышали, что есть как бы политическая проституция, наверное, слышали такое, да, когда человек там, в принципе, ну, разменивается, лишь бы там какие-то там, ну, бонусы получить, там, там премии там или какие-нибудь там скидки, разрешения, славы и все. И также есть духовный блуд, духовная проституция, это тоже есть. Все это, конечно, некрасиво, но, к сожалению, вот это так. Вот эти человеческие взаимоотношения, да, чистыми, какие они должны быть, они, на самом деле, это какие у нас чистые взаимоотношения должны быть с Богом, да. И вот есть вот духовный блуд. Вот. Как я уже сказал, любодейство отличается от прелюбодейства, но надо также сказать, что в жизни так бывает, и в Ветхом Завете у нас есть примеры, когда жена, законная жена уходит от мужа, и она не просто уходит к другому и живет с другим, она уходит и начинает заниматься проституцией. Ну, вот так вот, так вот бывает. Это как вот Гомель, вот эта, которая ушла от пророка Оси, она стала блудницей. Вот, вот так вот, очень некрасивые, видите, такие вещи мы сегодня будем говорить, неприятные, мы еще читать будем из Ветхого Завета, тоже неприятные вещи, но ну вот как все это выглядит, вот эта духовная измена, она выглядит очень, мы согрешил, Господь, прости, как бы, но мы иногда не понимаем, насколько все это тяжело для Бога, и какова века Его милости, долготерпения к нам, нечистым, грешным, и все такое, мы не понимаем. Но вот когда мы говорим про человеческие взаимоотношения, измена, блуд, мы сразу начинаем понимать, потому что мы тоже это не любим, это серьезные грехи, да, вот там, ну, и вот Библия погружает нас в тяжесть греха, вот в эти тайны, она открывает нам, да. Я хочу сделать такой акцент, что вот эта вот женщина здесь, она должна была принадлежать законному жениху или принадлежит уже, но любодействует, понимаете? Она не просто, у нее или должны быть, или скорее всего, как с этой Гомерью, она была в законных взаимоотношениях, да, но она любодействует. Она занялась проституцией со всеми этими царями, понимаете? Вот, то есть... драматизм и трагедия, что она принадлежала в хороших, благословенных взаимоотношениях, но она теперь со зверем. Понимаете? Вот это важно это понять. Трагедия такая, очень некрасивая ситуация. Да? Читаем с 3 по 4 стих. «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел женщину, сидящую на звере багряном, покрытом именами богохульными, с 7 головами, 10 рогами». И женщина облечена была в порфиру, багрянец, украшена золотом, драгоценными камнями, жемчугом, держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотами, нечистотой блуда ее. Вот как раз она здесь взаимоотношения со зверем, да, она не с ангцем взаимоотношения, да, она на практике, она взаимоотношения с отношением со зверем, да, и очень некрасивая ситуация, она оседлала зверя. Понимаете, вместо того, чтобы быть с агнцем, да, зверь ее больше привлек, хотя она была поначалу с агнцем, в законных взаимоотношениях она была. Вот. Или если не жена, то она была как невеста, которая должна ждать своего жениха. И вот она теперь со зверем, она оседлала зверя. Ей это нравится. И видите, вот некрасивая какая ситуация, да. Зверь – это враг Христа. Понимаете, она не просто каким-то там нейтральным человеком изменяет, она изменяет с врагом Христа, своему возлюбленному Христу изменяет, да? Он весь в богохульстве, он враг. Как такое произошло, что невеста Христова полюбила и оседлала, и села на зверя, и зверь ее возит, и у нее союз. Понимаете, как все драматично, какая тайна, какая трагедия, какой грех. Значит, ну а почему она так сделала? Значит, что-то ее привлекло. Значит, что-то ее привлекло. И мы вспоминаем, а что ее привлекло? Мы в Откровении в 13 главе читали, что про зверя, зверем-то девица вся земля. Вся земля зверем девица, понимаете? Вот. Говорят, кто подобен зверю? Кто с ним сразится? То есть он сильный? Ну все как бы, да. А зверь – это не только антихрист, это и целая политическая система, надо понимать. То есть зверь – это и человек, понятно, да? Но человек без армии, без всего, без, ну, он ничто. То есть это политическая система империи, можно сказать, да? Вот, то есть у зверя, у него огромное влияние на мир, да? Он супердержава, он гегемон, у него есть армия, финансы, власть, сила, влияние, слава, безопасность, доступ к роскоши и так далее, и так далее. Вот что ее привлекло, понимаете? Вот это вот мирское, вот это вот земное, ее привлекло. Это ее привлекло. И она получила то, что хотела. Мы здесь видим описание, у нее багряница, золото, камни, жемчуг и так далее, и так далее. Вот как ее зверь, ну, пригласил, и она согласилась на это, вот как у них вот эти вот, вот этот блуд происходит. Зверь что-то получает, зверю нужно что-то от нее. Я не знаю, буду я сегодня много об этом говорить или нет. Но вот что ей нужно? Мы сегодня больше именно про Вавилон, про эту блудницу говорим, да? Вот что он ей предложил. Багряница, золото, драгоценные камни. И вот так вот она изменяет Анцию. Теперь вспомним книгу Откровения. Что Христос предлагает? Дерево жизни он предлагает, так? 12:27. Не будет вреда от второй смерти, он предлагает. Да? Вот что вот зверь предлагает, да? А вот что Агнец предлагает, да? Белый камень Иисус предлагает, 2:17. Пасти их жезлом железным, то есть властным язычник. То есть Бог, Агнец предлагает власть. Она хочет власти, да, потому что у зверя власть, да. Но Агнец тоже предлагает власть. Белые одежды, 3:5, там в Откровении написано, Иисус предлагает, да, кто побеждает. Сохраню город Новый Иерусалим будет тебе, да, там безопасность будет. Ну, она хочет безопасность, потому что зверь может дать определенную безопасность, вот, и она поэтому дружит со зверем. Но Христос-то тоже предлагает настоящую безопасность, да. Это все шатко здесь, мы знаем, как все это закончится, а Новый Иерусалим, он вечный. То есть, она ушла от танца не потому, что там Агнец ничего ей не предлагал, он больше гораздо предлагал, да. «Сесть со мной на престоле моем», Иисус говорит, Откровение 3:21, да? «На престоле моем», да? И вот такой вот выбор. Сесть на престоле Христа или сесть на зверя? На престоле Христа или сесть на зверя? Вот она как выбрала, да? Белая одежда или багряница? Вот как она выбрала, да? Белый камень или золото, жемчуг, как вот она выбрала, понимаете? И это происходит в нашем сердце, братья и сестры. Это происходит в нашем сердце. Иногда кажется, что зверь и этот мир, он предлагает гораздо больше, чем Христос нам предлагает. Иногда начинает так казаться. Ну, умом-то мы скажем, конечно, да, но наше сердце начинает заглядываться на эти вещи, и они не кажутся нам какими-то мерзостными. Вот в чем дело, понимаете? Все хотят безопасности, все хотят славы, достатка, да. Именно так зверь подловил ее и подлавливает нас. Она-то была с Анцем. Как можно жену или невесту от такого жениха отобрать, обмануть, охмурить? Ну как такое можно? А вот так вот происходит. Вот так вот происходит. Вот этот драматизм. И это происходит не только в будущем, это происходит всегда. Это и может быть и в наших сердцах. Я сам по себе знаю. Все это очень может быть привлекательным в какой-то момент и вообще не кажется мерзостью. Ну, может, как когда-то кажется мерзостью, но потом все это притупляется, и ты уже как, и уже тебе приходится волевое решение сделать. Трон Анца, вот проповедуют там по воскресеньям, или вот сейчас зверь. Зверь реально вроде что-то предлагает, да? Не просто какие-то проповеди, какие-то что-то в будущем, да? Он Авраам там так жил, и умер, ничего не получил. А я-то сейчас получу. Зверь вот на этом он играет, да? Вроде Христос предлагает безопасность, но вот и зверь, да вот этот мир, он тоже вот как-то можно все, да. Вроде Христос дивный спаситель, да, мы поем и говорим, а вот и зверь тоже, вся земля им удивляется. Вот тут горстка христиан там или здесь, а вот земля вот этим всем удивляется. А вы чего, да? И как бы и начинаешь думать, а чем мне удивляться? Христом, да, или вот то, что в этом мире этим зверем? То есть такая борьба у нас в сердцах может происходить. И у нее такое происходило, и вот чем это закончилось. Потому что мы иногда читаем там белый камень, там, на троне Христа, там, Новый Иерусалим, там, мы слышим, читаем, да, вот как бы, и может казаться, ну это какое-то такое сказочное, что-то такое далекое. А багряница, жемчуг, вот оно, это реально, да. Что вот тут... Церковь вы мне можете предложить, да, все какие-то обещания меня кормите, да, а вот у меня жизнь, вот она реальность, я хочу жить в реальности, я не хочу жить обещанием, когда они там чего-то будут, да, и вот так вот с ней произошло, так происходит с нами, так может происходить. И я боюсь, что, может быть, иногда людям неинтересно читать книгу Откровения, потому что книга Откровения может казаться слишком сказочной, слишком далеким, в каком-то будущем. Христос уже 2000 лет не пришел, и все вот обещается, что он придет. не переключиться ли мне на реальность этой жизни, да, и что мне это откровение, и мы, белый престол, камень там какой-то нам дадут, какое-то дерево жизни там, это все такое далекое. Сейчас хочется, как у Исава, похлебки, понимаете, сейчас хочется определенной реальности. То есть это серьезная борьба. Мы должны понять, что эта женщина, это вот мы сталкиваемся с этим, то, что с ней произошло. Иногда люди, и не потому, что откровение сложное, а потому, что людям кажется, что это что-то такое далекое, не связано с реальностью, да. Ну, вот это, конечно, вот, это вот надо бодрствовать, да. Вот, но один из семи ангелов, он говорит, пойди, покажу, надо сделать усилие. То есть, подойди, я покажу, подойди, да. Дух ведет в пустыню, здесь мы читаем, да, третий стих, Дух ведет в пустыню. Ну, пустыня туда, куда обычно не пойдешь, правильно? Ну, что там делать, да, и вообще, да. Вот, если только ради какого-то специального уединения, да, там, поста, там, размышления, от суеты какой-то, ну, ты сделаешь усилие, да, чтобы вот это пойти туда. Вот Илия так делал, Креститель так делал, Иисус так делал, да, в пустыню уходил, да. Но когда они или мы уходим, образно говоря, в такие вот пустыни, делаем усилия такие от суеты, вот этой, от этого мира, уходим вот в эту пустыню, да, хорошие вещи с нами происходят, да. Мы делаем определенные усилия, как бы, когда идя вот в эту пустыню, чтобы услышать Бога, да. И в этих пустынях откровение мы получаем, да. И вот именно здесь он понимает, он видит, что золотая чаша, которая вот она прекрасна, на самом деле она наполнена мерзостью, понимаете? А так золотая чаша. А в пустыню ты пошел, и ты понял, что эта чаша, ну, это не надо самому пить, и другим не надо предлагать ее пить. Это мерзость, это нечистота, понимаете? И вот в этой пустыне Иоанн, и мы понимаем. Понимаете, то есть под пустыней надо подразумевать, вот есть сделать усилие. И там в этом усилии нам открываются то вещи, как они на самом деле есть. А если мы не уходим вот эту пустыню, образно говоря, да, не выходим от суеты, то может казаться, да все нормально. Красивая женщина, великий зверь. Да что такого? И я думаю, мы иногда в церковь приходим, мы тоже делаем усилия, да? Потому что мы верим, что нам надо отключиться, отложить дела. И иногда приходишь и кажется в церковь, ой, я такой сухой, я ничего не услышу, уставший и все такое. А ты делаешь усилия, просто веришь, Господь, я вообще, у меня вся такая неделя была суетная. Но Бог говорит, Бог касается нас, когда мы приходим в воскресенье там, или в другие дни. Вот. А когда мы идем в церковь, мы делаем усилия, да, и нам Бог открывает, Дух открывает. Я хочу еще раз напомнить, что вот этот образ блудницы, он не странный здесь, и он не сложный. И я это сделаю с помощью Ветхого Завета. Открывайте со мной Иеремия 51:7. Очень много вещей в Откровении, они на самом деле, когда читаешь Ветхий Завет и понимаешь, что это не какое-то что-то сложное или какой-то сложный образ, как 51:7, да, Иеремия. Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьяневшей всю землю. Народы пили из нее вино и безумство. Видите, вот похоже, как у нас в Откровении, да? Чаша, опьянение, там, безумство, да, народы пьют, да? Единственное, что Вавилон сам был чашей, да? А там у нас как бы Вавилон держит чашу. Но это очень похоже. Здесь, конечно, она сказана в руке Господа, но подразумевается не в прямом смысле, а Бог попустил вот Вавилону быть таким, каким он был, и он опьянил там весь народ. Но это больше подразумевается именно во времена Иеремии, когда вот Вавилон был супердержавой, тогда завоевал весь мир и Иерусалим покорил, и все такое. Вот. Ну и Вавилон, конечно, он был язычество, идолопоклонство, они, конечно, Бог их использовал, но Вавилон должен был Богу принадлежать, но он Богу не принадлежал, хотя там были и мудрецы, и Даниил, и все, в конце концов, все-таки Вавилон, он был религиозный, да, там знаний много было, но на самом деле они не Богу принадлежали по-настоящему, да. Вот, видите, и здесь Вавилон, да, и тут у нас вот эта чаша и все такое. То есть, как бы о духовном таком блуде говорится. И вот еще побольше отрывков прочитаем. Иезекииль, 16 глава, с 1 по 2 стих. Не знаю, как вам, я буду читать, но вот мне вот тяжело читать, потому что все-таки неприятные здесь картины описываются. Но раз они описаны, да, нам нужно услышать эти неприятные вещи. В Библии есть приятные вещи, есть неприятные вещи. И то, и другое надо читать. Аминь. Так, какая? 16, с 1 по 2. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзость его». Иерусалиму! Иерусалиму, да? Святой город, город Давида, все такое, да? «И скажи, так говорит Господь Бог, дочери Иерусалима, твой корень, твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Морей и мать твоя Хитиянка». То есть Иерусалим, мерзости, да? Теперь 6 стих той же главы. «И проходил я мимо тебя», ну как бы Бог говорит, «и увидел тебя, брошенную на попрание, в крови твоей, и сказал тебе, в крови твоей живи, так я сказал тебе, в крови твоей живи». То есть это образ, в общем, Израиль, Авраам там, и они не были какими-то особенными, они, были грешными, и Бог мог бы себе получше найти невесту. Вот. Но он избрал Израиль, все такое, они были там, там поклонялись, там фара непонятно чему поклонялся, праотец там израильтян. Ну и в Египте они там тоже но Бог их взял, сделал из них нацию. И это описание на самом деле каждого из нас без Христа. Без Христа мы вот такое наше описание. Мы по жизни можем иметь много денег на счету и все такое но на самом деле с духовной точки зрения мы вот все заброшены, без смысла в жизни, без полноты, без вечной жизни и жизни. Что это такое? Вот. Я вот когда купался на море, я думал, можно, кто тренированный, может там под водой дыхание задержать там на минуту, на две минуты, да. Кто не тренированный, может быть, 15 секунд, там 30 секунд, там, да, может задержать под водой, да, дыхание. Но, по сути дела, вот наша жизнь без Христа, она как жизнь под водой. Это не есть на самом деле жизнь. Кто-то проживет там до 80 лет, там, да. Кто-то умрет раньше, а какая разница суть? Если у тебя нет воздуха под водой, 2 минуты ты прожил, а другой 30 секунд прожил, а смысл какой? Какой смысл, да? Должен быть дыхание Духа Святого должно быть. Без Духа Святого, прожил ты там, неважно, ты под водой, у тебя не есть жизнь, да? Вот, и вот состояние каждого человека, но Бог избирает нас, дает нам Духа Святого, дает нам дыхание, чтобы мы не жили в этом, в тени смертной, как там говорится, и так далее. Вот это образ такого Бога, спасающего, восстанавливающего. 6 стих. Я прочитал 8. «И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот было время твое, время любви. И простерли, воскрыли риз моих на тебя, покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моею». Ну, это про Иерусалим говорится, про Израиль говорится, про народ Божий. Ну, в принципе, очень красиво, хорошо описывается, как Бог возлюбил Израиль, как одел, восстановил все, и поклялся быть в союзе. «Ты стала моей», это быть Божьим, это же так здорово вообще, при всем том, что Бог мог и получше невесту найти, Потом с 9 по 11 стих, то есть вот почему с откровением, то есть вот это взаимоотношение, да, взаимоотношение любви, как между мужем и женой, или женихом, или невестой, да, и вот так должно было быть там в книге Откровения, с 9 по 11 тоже. «Омыл я тебя водой, смыл с себя кровь твою, помазал тебя елеем, надел на тебя узорчатое платье, обул тебя в сафьяновые сандалии, и опоясал тебя весоном, покрыл тебя шелковым покрывалом». Да? То есть Бог, Он не просто спас Израиль, Он потом стал нацией, уже слава Израиля по всем царствам пронеслась, 13 стих. «Так украшалась ты золотом, серебром, и одежда твоя была весон, и шелк, и узорчатые ткани, питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была очень-очень красива, и достигла царственного величия». То есть царственное величие, действительно, Израиль стал сильным государством. Вот там за Евфратом он там как бы всем правил. Вот между Евфратом и Египтом Израиль в свое время, особенно во времена Давида и в Соломон, он был, можно сказать, супердержавой на то время. Всем там управлял. И вот Бог так сделал, да, благословил свой народ. Израиль был в союзе, в этом любовном союзе с Богом. С 14 по 22. «И пронеслась среди народа слава Твоя из-за красоты Твоей, потому что она была совершенна в Твоем великолепном наряде, который я возложил на Тебя, говорит Господь Бог. Но Ты понадеялась на красоту Твою, и, пользуясь славой Твоей, стала блудить, и расточала блудодейство Твое на всякого, мимо проходящего, отдаваясь ему». Там при в Откровении вот многих, да, духовный блуд. И вот здесь вот тоже этот духовный блуд. Здесь, когда Израиль окреп, стал красивым, а так я сам решу, так я с Египтом договорюсь, так я тут послов в Вавилон пошлю. Ну, так вот пошло, как бы, да. Колесницы накоплю там, коней накоплю там, и все такое там. Ну, и пошло это, да. Понадеялся на красоту твою. Видите, как падение начинается. Это вот Иерусалим, да. Вот эта вот женщина, которую Бог нашел в пустыне. Начиналось все с любви. Начиналось с завета. Она принадлежала. Все было здорово. Было по-настоящему. Был завет. Был завет. Бог поклялся. Ну, какое надежное и благословенное положение иметь такое взаимоотношение с Богом. И взяла из одежды 16 своих и сделала себе разноцветные высоты, блудодействовала на них, как уже никогда не случится и не будет. И взяла наряды твои вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними. Взяла узорчатые платья твои, и одела их ими, и стала пред ними елей мой и фимиам мой. Видите, как все некрасиво. Муж подарил, да, а она использует для блуда вот эти вот вещи, которые муж, там, ну, вот как мы там на день рождения дарим, какие-то хорошие, драгоценные вещи, с которыми не только дорогие материалы, но они с сердечным, с любовью связаны, да, сердечные. А она вот так вот поступает, ну, Иерусалим так поступает. «И брала сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на съедение, и мало ли тебе было блудодействовать». Но ты и сыновей моих закалывал и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудеяниях твоих ты не вспомнил о днях юности твоей, когда ты была нога непокрыта и брошена в крови твоей на попрание». Вот она возгордилась, да, Иерусалим возгордился, да, и впал в духовный блуд. И он не вспомнил, кем он был, да, как Бог облагодействовал Израиль. И вот так вот все... Израиль изменил Богу, как жена впадает в блуд и начинает там со всеми, всем свои услуги предлагать. Ну, вообще ужасная картина. Это вот так вот бывает. Обратите внимание, Израиль – это был Божий народ, аминь, избранный, да? Но что с ним произошло? Что, какой, видите, какое описание его? В каком еще состоянии? И примерно то же самое с этой женщиной из книги Откровения. Начинало все хорошо. Начинал, был завет. Но теперь во что она превратилась? На кого она села? Кем она зачарована теперь? Вот так бывает. Это тайна. Так бывает, братья и сестры. Так бывает. Можно хорошо начать, но это не значит, что ты хорошо еще закончишь. Это печально все. Так бывает. И она проливала кровь, да, здесь написано. А у нас в книге Откровения она тоже упоена кровью и свидетелей Иисуса. Она упоена там, представляете? Когда человек гордится, он гордится, и когда ты гордится, ты начинаешь уже ценить свою жизнь, да, и обесценивать жизнь других. Ну, и уже доходит до вот таких вот радикальных вещей, как Израиль делал, да, и как там эта блудница делает. Радикальные вещи. Ты только все для себя, все для себя. С 23 по 29 стих той же главы. «И после всех злодеяний твоих, горе тебе, говорит Господь Бог, ты построил себе блудилище и делал себе возвышение на всякой площади, и при начале всякой дороги устроил себе возвышение, позорил красоту твою и раскидывал ноги твои для всякого мимо проходящего, и умножил блудодеяние твое, блудил с сынами Египта, соседями твоими, людьми великорослые люди». Понимаете, на что пошло как? Ну, это когда гордость вот эта мирская входит, ты начинаешь на это физическое смотреть. А тут агнец, а там великорослый, зверь, кто с ним сразится, а тут агнец весь, как будто в жертву его принесли, как бы, да? Какие-то там Новый Иерусалим, а тут вот сразу. И вот я простер, 27-й, вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения этого и блудил ты сынами Ассура, Ассур был в свое время империей такой мощной, и не насытилась, и блудила с ними, но тем не удовольствовалась, умножила блудеяние твое в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась». Да, вот здесь остановимся. Неприятно читать все это, да. При всякой дороге. Вот там у нас тоже приводах многих, то есть это много наций, там все в книге Откровения. С Египтом. Израильтяне, они... Ну, Египет был империей. Если голод, тут, ну, пойдем в Египет, как бы, да. И в Египте... А в Египет ты пришел, там такие красивые истуканы, там такие пирамиды, там такое. Вот, наверное, боги Египта, вот они... крутые, как бы, да, вот. Ну, и у израильтян, даже которые вот после Иосифа там жили, у них были проблемы с идолопоклонством, мы читаем в этом Ветхом Завете, и Бог это заметил, это был духовный блуд, да. Потом Египет ослаб, Ассирия появилась, раз они с Ассирией, там, давай мы деньги заплатим ассирийцам, они вот там, на севере у нас проблема, они решат эту проблему, там, да. Что там, вот там, ассирийцы, а какие у них там боги, какие у них стаканы красивые, давайте жертвенник в храме Божьем подвинем и вот этот стакан поставим, видите, как все некрасиво происходит. И с этой блудницей в книге Откровения примерно такое же и происходило, да. Она вместо того, чтобы уповать на Христа, она начала предлагать свои услуги и взамен получать от этих мирских сил, по сути дела, от зверя. Ну и потом до Халдеи все это дошло, 29 стих, то есть Вавилон уже потом начал силу набирать, Ассирийская империя слабла, ну и переметнулись туда израильтяне своим сердцем. И вы знаете, что такое? Вот и царь Езекия, он мой любимый персонаж, он праведный царь, хороший царь был, да, но даже и вот это вот влияние, да, вот этот духовный блуд, когда... Он там болел, выздоровел, и приходят послы из этого, а Вавилон был сильный такой уже, ну, уже начинал набирать силу такую империю, да, и они пришли послы, там, подарки, там, и он 120 тысяч победил Езекия, да, помните, чудесным образом, а ассирийцев никто не раньше не побеждал, а вот он победил, и такие люди из Вавилона там благодарят, давай там, может, заключим какой-то союз, а это же Вавилон, пришли, мы тут в маленький Иерусалим, в маленькие Иудеи, а посмотрите, какие у меня тоже оружие, а у меня какие палаты, а вот у меня тут сокровища какие-то, алмазы, жемчуг. Ну, в общем, как получилось так, вот немножко грубо скажу, он как павлин распушил свои перья. И это все, конечно, было некрасиво. По сути дела, он совершил вот это духовное прелюбодействие, он потом устыдился, Бог его потом обличил, об этом говорится, хотя во всем другом, во многом Езекия был очень хороший. Но видите, как это все может происходить? Мы можем сидеть здесь, да, послушать проповедь, сказать аминь, а потом раз, что-то мирское, да, зверь какой-то, да, и мы раз, а зверь, посмотри, прими меня, я тоже неплох, как бы. Я не просто только духовно нищий, я вот как бы и по мирским понятиям тоже из себя что-то представляю. А вот посмотрите. Или у тебя этого нет, и другим начинаешь завидовать. То есть ты тоже желаешь, ты засматриваешься, по сути, на это золото и власть этого зверя, этого мира. Так вот это происходит. И так произошло с народом Божьим. И так происходит с народом Божьим в будущем, в книге Откровения. Понимаете, о чем я говорю? Эта женщина, она поначалу принадлежала Христу. Духовный блуд, да. И вот еще отрывок Езекииля, 23 глава, с 1 по 5 стих. То есть, видите, сколько параллелей. То есть, это то, что там описывается про этот Вавилон в книге Откровения. Это такое было много. Вот это описывается. И вот тоже 23 Езекииля, с 1 по 5 стих. «И было ко мне слово Господа с Нечаевски. Были две женщины, дочери одной матери, и блудили они в Египте, блудили в молодости своей». Имеется, говорится, больше всего про духовный блуд. «Там измяты груди их, там растлели девственные сосы их, имена их Большой Агола, и сестра ее Агалива, и были они моими, и рожали сыновей и дочерей». Были моими, видите, были моими. Но если ты Божий, значит, ну ты навсегда останешься Божий. Ну, или нет? «И рождали сыновей дочерей, именовалась Агола Самари, Агалива Иерусалим». Называются имена. Я вам в будущем тоже более конкретно назову имена про эту блудницу, это Вавилон. Называются имена. Есть определенная тайна, и Бог хочет, чтобы мы это знали. Но вот как все это выглядит на духовном уровне, как это все происходит. «И стало о голом блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассирийцам, соседям своим». Вот, остановлюсь. И потом 22-24 стих той же главы. «Не покаялись с ней. Поэтому оголила, так говорит Господь Бог, вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон. И сынов Вавилона из всех халдеев, из Шоуико, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, область начальников, градоправителей, сыновных, сановных, именитых, всех искусных наездников». То есть ей нравились эти искусные наездники, то есть Ассирия, Вавилон, там все. Вот у них были взаимоотношения до какого-то. Но потом они обернулись, ну, Бог говорит, я так допущу, они обернулись против вот этой духовной блудницы. Да? И у нас в книге Откровения то же самое. Она ездит на зверя, но потом зверь оголяет ее, разоряет и предает ее огню. Понимаете? То есть вот этот духовный блуд, и вот это все очень несложно понять, что там в книге Откровения описывается. В 16 стихе, возвращаясь к книге Откровения, 17 глава, там видно, что они возненавидят блудницу, там говорится, разорят, обнажат, сожгут. Но пока зверь возит эту блудницу, она им нужна, вот. Ну и блудница тоже полезна, вот. И у нас в Иезекииле сказано, что огнем будет поражено, ну, Израиль будет поражен, да, Иерусалим будет поражен. И здесь у нас тоже потом будет, что это все будет предано огню. Вот. В Иезекииле говорится, она будет, ну, Израиль будет оставлен ногой, возьмут у тебя все нажитое. И тут тоже у нас в 18 стихе все, этот Вавилон разоряется в конце концов и ногой становится. То есть вот этот Вавилон в книге Откровения, это не какой-то странный, непонятный новый образ. Это такой был в книге Откровения, ну, в Ветхом Завете. Вот эта женщина, я повторяю эту мысль, она, как Израиль, принадлежала Богу, но изменилась со зверем. Вот эта тайна нам открывается. Вот как все плохо будет в будущем, а может уже и сейчас это начинается, потому что тайна беззакония, она уже действует. Она, вот эта женщина, возвращаясь к книге Откровения, вот эта вот, да, она была, вот как там у нас написано, уже в Новом Завете написано, как вот ветвь оливковая на прекрасной, ну, масличная ветвь на прекрасной маслине. Но она отвалилась, понимаете? Она отвалилась. Вот, что это с этой женщиной произошло. Вот кто это такая, эта женщина? Вот, она была со Христом. Она была со Христом, а теперь она со зверем. Вот, вот это вот тайна. Дух Святой показывает это. Вот такое происходит. Итак, пятый стих Откровения. «И на челе ее написано имя тайное, и на челе ее написано тайным, и суть тайны вот какая. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным». То есть это тайна. Значит, с человеческой точки зрения просто так ты это не поймешь. Это может выглядеть чисто, ну, хорошо все, но с точки зрения Бога это мерзость. Вот она, эта тайна. Люди смотрят, все классно, но читателю Откровения как бы даются вот эти вот ночное видение, или как это там говорится, и ты понимаешь, вот что, кто она является, вот что у нее на лбу написано. Это блудница, это Вавилон. А для людей Библии, да, для иудеев, для мусульман, да для многих людей Вавилон – это отрицательное вообще. Это самое. У нас были несколько Вавилонов в Москве. Потом, когда немножко вернулись к традиционным ценностям, уже, если вы заметили, там золотого Вавилона уже нету. Вот. Хотя было все это такое, там, знаете, в 90-х. Вот. Вавилон это плохо. Вот в этом тайна открывается. Да? С человеческой точки зрения, женщина, она привлекательна. Она для зверя привлекательна, для людей привлекательна. Но нам открывается. Это плохо, это мерзость, это Вавилон. Ничего хорошего в этом нету. И вот эта тайна открывается нам. Чтобы мы были готовы, чтобы мы бы готовили, чтобы не пили из этой чаши, а она предлагает чашу, и многие из нее пьют, многие из нее пьют. Вот. Вавилон, мать блудницам, здесь сказано, да? Ну, на самом деле, про Вавилон, вот с самого начала мы пойдем в Бытие 11 глава. Мать блудницам, почему? Что? Почему все из Вавилона как бы началось? Что Вавилон, да Вавилон? Если другие, ну, другие города были тоже грешные, да? Ну вот мы читаем, сейчас мы поймем, 11 глава, 4 стих. И сказали, ну это вот после потопа, Бог помиловал, сохранил людей одное, они уже начали размножаться, Бог их благословил, Бог сказал, я не буду уже так строго наказывать, ну, потопом, уничтожать всех, вот вам радуга, все, я буду вот там день, ночь, земля, она будет существовать, все, не наведу потоп, все, как бы, новое начало, там, вот научитесь на старших, на этих старых ошибках, живите новой этой жизнью, новое начало такое, как бы, Бог дает по милости своей, и все, и вот мы читаем, и сказали они, то есть вот люди, когда уже размножились, построим себе город, башню высотой до небес, и сделаем себе имя, вот это ключевое слово, сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу всей земли. Вот, сделаем себе имя. Вот она, вавилонская чаша, которую многие люди пьют и другим дают. Сделать имя себе. Вот она, тайна. И это такая цепкая вещь. Это не просто там какие-то ужасные люди. Мы все с этим боремся. Вместо того, чтобы Бога прославлять, зачастую люди прославляют свое имя. И мы с этим, как христиане, даже боремся. Нам постоянно надо говорить «Слава Христа! Да будет Твоя воля, не моя! Да и имя Твое светится, не мое!» А зачастую мы переживаем, заботимся о себе. И, но это серьезная проблема, чтобы именно жить во славу Бога. Нам легко себе имя делать. Мы будем строить высокие башни, делать кирпичи там вообще. Мы много можем вложиться. И все на самом деле, чтобы себя прославить, а не Бога. Вот такой вот парадокс. И вот это вот там в Вавилоне уже началось, и вот это вот не Бога славить, не Христа славить, а свое имя славить, вот эта мерзость с точки зрения Бога, она разлилась, и мы все по-прежнему поражены, и нам нужно бороться с этим, это засело в нас, это засело в нас. Часто мы себе имя делаем, а не Христу, будучи даже уже христианами или служителями. Не имя Христа мы возносим, а себя. Как мы выглядим, что про нас люди скажут. И можно быть религиозным, вот страшная вещь-то, можно быть религиозным человеком и все равно прикрываясь религией свое положение пытаться как-то поднять, себя прославить. Это страшная вещь. Когда мы служим, что-то делаем для Бога, Бог дает нам какие-то победы, будь то вы проповедник, будь то вы в поклонении, будь то вы миссионер, будь то вы на Донбасс ездите, это все так очень легко, какой же я молодец, вот не то, что как все там остальные, я забочусь там о бедных и еще и что-то, и пошло, понимаете, вот эта вот мерзость, ее легко очень выпить и продолжать пить и всю жизнь, и сидеть в церкви, и слушать проповеди, понимаете, это страшная вещь, вот эта вот чаша золотая, это страшная вещь, вот все напоились и вот эта отрава. Нам надо убеждать, что если Бог прославит твою жизнь, то и ты будешь счастлив. А мы хотим, я хочу быть счастливым, и потом будет сил, время, я и Бога прославлю. Понимаете, вот это вот чаша, она серьезная эта вещь, это вот это вино, оно опьяняет вообще, и ты теряешь связь с реальностью. Это все серьезно, это духовная измена, это блуд. Это мерзость на самом деле. Носить имя Анса, а ехать или хотеть ехать на зверя. Это ужасно, вот эта блудница, с ней это произошло. С 6 по 7 стих. Вот последний отрывок на сегодня. «И я видел, что женщина упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисуса, и, видя ее, удивился удивлением великим». Иоанн говорит. «И сказал мне ангел, что ты удивляешься? Я скажу тебе тайную женщину этой и зверя, носящего, имеющей 7 голов и 10 рогов». Значит, она упоена кровью святых и свидетелей Иисуса. То есть это уже христианская эпоха. Вот эта женщина, она напрямую связана с христианством. Женщина, она здесь не за Христа, это должна быть за Христа, она за зверя. И кто с ней не соглашается или обличает ее, что вот ты за зверя, да, вот она так действует. Она заставляет силой замолчать, убивает, проливает кровь христиан, верных свидетелей, да? Те, кто не хочет пить из ее чаши, вот так она поступает. Ну, наподобие того, как там священники в Ветхом Завете, они гнали пророков. Они гнали пророков, да. Мы знаем, что в Новом Завете вот эти вот священники, религиозные люди, которые должны были Богу принадлежать и Бога прославлять, да, как они поступили с Иисусом, да? Они пролили кровь Агнца. Хотя вроде бы они вот были, ну, от Бога, все там, как бы. И вот эта вот женщина, она имеет вид благочестия, да? Но силы Христа она отреклась. А сила зверя для нее, вот это да, вот это в топе. Понимаете, как произошло? Имеет вид благочестия, а сила отреклась. Иисус, ну что, вот зверь, вот он может меня сделать счастливым, безопасным, и так далее, и так далее. Это ужасная вещь, если мы вот пьем вот это вот. Понятно, мы все скажем, как христиане, мы можем сказать все как правильно, понимаете, но что в нашем сердце? Я по себе знаю, мне приходится с этим бороться. И я рад, что Библия показывает все эти неприятные образы в Ветхом Завете, потому что я смотрю, я вижу, как это мерзко, понимаете? А когда так вот не смотришь на это, ну да, как бы, ну все грешные, ну ничего не поделаешь, да, ну там, ну Бог простит, как бы там, ну вот так, как бы, понимаете? А тут, когда ты понимаешь, как все это выглядит ужасно, и на ком ты, на самом деле, кому ты начинаешь услуживать, да, и кем завораживаться, и на ком ехать, это стыдно становится. И слава Богу, что Бог нас через книгу Откровения или другие, Он показывает, как все, как все это мерзко на самом деле выглядит. Вот она тайна, да, чтобы мы знали. Драматизм в том, я повторяю, что она поначалу, эта женщина, она любила Христа, понимаете? Она была со Христом, она была в завете, как израильтяне были в завете. Но в какой-то момент она начала выбирать мирское, она выбрала силу зверя. Иудейские священники, если так подумать, вот что зверь, зверь? Иудейские священники, они же сами не могли особенно ничего сделать. У них не было власти, но они пошли к светской власти, к римской власти. А Рим, я уже говорил, и, может быть, ну, и в следующий раз скажу, он часть зверя, кстати. Вот они в прямом смысле, то есть это не странная вещь тоже. Они пошли к зверю, чтобы пролить кровь Иисуса, а потом и других свидетелей Иисуса, понимаете? Вот она в чем, да? То есть это истинная религия стала лжерелигией, и она в постели с политикой. Вот так вот это будет, было, бывает и будет в конце. Первосвященники, они убили Иисуса руками римлян. И вот эта блудница, она убивает верующих руками зверя. Руками зверя. Потому что у самой этой блудницы, у нее нет армии, понимаете? У нее нет таких сил. Но если она подружится со зверем, да, зверь ей услуги делает, а она просит, слушай, вот там вот есть какие-то сектанты, там надо с ними разобраться. Понимаете, как все это происходит? Духовный блуд. И Иоанн удивлен, он удивляется великим удивлением здесь. Поймите, Иоанн, он насаждал церкви. Церковь в первом веке была чиста, она была предана Христу, она была вот этой чисто девой, да. Да, они, многие верующие были простолюдины, как бы, ну, из ничего их взяли, кто-то рабами был, ну, так, как бы, немощный мир Бог избрал, как там Павел говорит, да, но они стали великими в Боге, они стали чистыми, они преобразились новыми мыслями, и Иоанн все это видел, он насаждал эту церковь с другими апостолами, и церковь была сильная, да, она, может быть, материально не была, как бы, там, или как по каким-то там понятиям, но она духовно была сильна, она была чиста. Она была в любви ко Христу и наслаждалась этой любовью. Казалось бы, такой союз. Ну все, врата ада не одолеют. Ну все, как бы, все, вот она, как бы, идиллия, вот как все должно. И вот мы теперь возвращаемся в церковь. Христос и его невеста, церковь, да, как здорово. И он все это видел. И тут он теперь видит, что вот эта вот невеста, она проливает кровь. Как так? Как такое может произойти? Поэтому Иоанн удивляется. Он в первом веке видел другую картину. Зверь. Зверь тогда атаковал их. Это они понимали. Да? Но он не ожидал, что женщина, которая принадлежит Христу, перейдет на сторону зверя и будет атаковать свидетелей Христовых. Это он в шоке. Он не может такое себе представить. Потому что его картина в первом веке была совсем другая. Церковь шла за Христом, куда бы Христос ни пошел. А теперь церковь, ну, лжецерковь, наверное, сказать, на звере. Едет. И Иоанн, конечно, ему прискорбно, и он удивляет, как такого мы произошли. Как такая чистая дева превратилась в такого монстра, что она убивает верующих. Как такое могло произойти? И, конечно, он удивляется. Он удивляется, он в шоке. Вы знаете, это тайна, что Христос там, ну, трудно было апостолам понять, что Христос будет предан в руки язычников, ну, в руки зверя, по сути дела, да, римлян. Это тайна, трудно понять, как бы, да, но еще гораздо труднее было апостолам понять, что не только зверь убьет Христа, что один из апостолов предаст и повернется, поднимет руку свою на Христа, понимаете? Вот это они не подозревали, это вызывало больше удивления. И тоже, понятно, что там язычники нападают на верующих, светская власть, там все, зверь, это понятно, он от сатаны, он изначально всегда сатане принадлежал, это все понятно, да. А как же так? Женщина, которая принадлежала Христу, теперь идет против нас и использует этого врага Христа против нас. Это, конечно, шок, это очень тяжело представить, что такое может произойти. Некоторые люди не согласятся, кстати, что такое может произойти. Такое может произойти. Вот эта тайна, она открывается. Это Вавилон. Это никакая не истинная церковь, это Вавилон. Она себя прославляет и служит антихристу, этому зверю. А кто с ней не соглашается, вот как она поступает. И ему ангел говорит, а что ты удивляешься? Что ты удивляешься? Адам и Ева, они выбрали, по сути дела, зверя, сатану не выбрали. Да и вообще, братья и сестры, разве желание себе делать имя, себе угождать, а не Христу, оно ж такое редкое для нас? О чем мы удивляемся? Какая она злая, как это ужасно, да я никогда. А разве такие тенденции не могут в нашем сердце происходить? Разве вот эта вот тенденция, вот эта вот чаша, она не при наших дверях лежит, как у Каина, и с ней надо бороться, надо властвовать, надо делать усилия, понимаете? Это близко, прямо при дверях. Вот эта страшная вещь, что эта чаша, вот эта тайна беззакония, она при дверях, и нам надо бороться, чтобы сохранить верность, чистоту для Христа. Сатана может прельстить нас, там Павел переживал, да, поколебать нас. И разве мало примеров, когда христианин выбирает служение миру после успешных лет и долгих лет служения Христу, оставляет служение Христу? Такое тоже бывает очень часто, к сожалению. Примеров немало. Когда чашу ангса меняет на чашу духовного блуда. Так, к сожалению, часто бывает. Поэтому тут удивляться, это удивительно, но вот такая вот борьба идет, такой драматизм. Бог больше покажет тайну по поводу этой блудницы. В следующий раз мы будем изучать, я назову более конкретные вещи. Вот. Но повторюсь сейчас, что блудница, она не всегда была такой. Но вот к чему она пришла. И это предостережение нам, чтобы мы не последовали этому примеру. Она принадлежала Христу, теперь она принадлежит зверю. Ну и конец у нее будет, естественно. То есть женщина – это религиозная сила и власть, религиозная сила и власть, или духовная там сила и власть – это женщина. А зверь – это политическая сила и власть. Понимаете разницу? И вот они вместе здесь. И так очень часто происходило в истории и сейчас происходит. Вот такая вот тайна, это надо понять, и надо обойти стороной вот эту вот чашу. И в завершение такая простая практическая вещь, как раз апостол Иоанн в первом послании Иоанна, он нам говорит, 2 глава, с 14 по 17 стих. «Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального». Вы познали. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны. Слово Божие пребывает в вас. Вы победили лукавого. Вы со Христом. Вы молодцы. Вы это чистое, непорочное дело. Вы принадлежите Христу. Вы служите Христу. Все здорово. Так оно и есть. Так оно и есть». И потом он говорит, «Не любите мира. Не того, что в мире. Кто любит мира, в том нет любви отче. Нельзя так. И со зверем, и со Христом не получится. И с миром, и со Христом не получится. Ибо все, что в мире, похоть, плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Все, вот это и зверь, и эта блудница, они все пройдут. И кто в воле Божьей, кто именно Божье имя славит, а не свое, он будет пребывать вовек. И несмотря на то, что христиане, которым Иоанн пишет, они, ну, отцы, там, они духовно крепки сейчас, им нужно это предостережение, понимаете, не любить мира. И мы сейчас здесь, в церкви, мы в хорошем месте, мы со Христом, мы любим Христа, но нам нужно эти предупреждения, вот так вот может произойти. Этот духовный блуд, он опасен, он силен. Эта чаша, она как бы мерзкая, но зачастую вот тянемся мы к ней, тянемся, свое имя прославить, да, на мир заглядываемся.